Ну, просто похоже. Ну, на самом деле, я думаю, что когда там Ковка и Кёллер, Кибергеймер вводили эту идею, думаю, они как раз вот обращали внимание на то, что вдруг из поля зрительного вдруг появляется что-то, что завладевает нашим вниманием. Остальное мы как будто не замечаем. Вот они это назвали словом «прегнантность», «беременность». Я думаю, что именно поэтому плод появляется. Да? А все остальное, даже мать в каком-то смысле превращается в фон, обслуживающий плод. Так вот, прегнантность это предполагает, что все феноменологическое поле вот, делится на две составляющие. Фигура – это то, на что наше внимание сейчас обращается. И фон – то, что в данный момент отступает как будто бы на второй план. Но фон имеет большое значение. Почему? Поскольку он отдает свое возбуждение, то есть раньше мы смотрели на это, и нам это было интересно, психическое возбуждение к этому было. А сейчас мы смещаемся. Например, я видел туфлю Августины, а сейчас вижу твой кроссовок, условно говоря. Вот. И вдруг, соответственно, туфля Августины отдает свое возбуждение кроссовку, а сама уходит в фон. Теперь я ее не замечаю, но кроссовок становится таким ярким, я начинаю его замечать, и он попадает в поле моего внимания. Все остальное я вроде замечаю, я вижу, что здесь находится. Он даже ушел куда-то, да? Туфелька. Но это является для меня наиболее важным. Это прегнантность. Понимаете? Вы должны эту штуку понять обязательно, потому что все в гештальтерапии будет основано на ней. И много искажений в гештальтерапии, которые вы прочитаете в книжках, от неверного понимания прегнантности. Фигура и фон. Нет, прегнантность – это название принципа, который говорит, что поле может быть разделено на фигуру и фон. В фигуре может быть только один элемент. Фигура – это на то, что направлено наибольшее наше влияние. Это не значит, что другие мы не замечаем. Если вы учили общую психологию, то помните магическое число Миллера 5 плюс минус 7. Количество объектов, которые могут находиться в поле нашего внимания. Имейте очертания и так далее. Да? Это максимум, что я могу. Я разговариваю с тобой, при этом я вижу сидящую, соответственно, Юлю, Таню. В фокусе моего внимания находятся другие люди. Я вижу там лампочку, но чуть-чуть смутнее, не знаю. Менее отчетливо, чем тебя в фоне. Но что-то, например, там Миллер говорит о том, что я не могу видеть в это время Августин. 5 плюс минус 7 объектов. Это не имеет отношения к фигуре. В фигуре все равно только одна. Из этих 5-7 все равно одна. Почему это важно? Потому что психическая деятельность человека определяется именно соотношением фигуры и фона. Если сейчас я хочу, например, не знаю, там, хочу там покушать или пописать, например. Я могу читать лекцию, но при этом я буду мучиться, и все равно моя психическая активность будет направлена фантазиями в зону возле туалета. Понимаете, не знаю, тортика, еще чего-нибудь. То есть все равно фигура будет определять мою жизнь сейчас. Именно поэтому приходит клиент, и мы ему задаем вопрос. Ну скажи, ну что для тебя сейчас было бы важным, о чем поговорить? Потому что если он не говорит, то довольно велик шанс, что мы, например, своим решением выхватываем из поля что-то, что не является для него фигурой, не станет фигурой. А что-то является фигурой, что оттягивает его возбуждение. Таким образом, мы можем говорить с нашим клиентом про маму всю сессию, но при этом, соответственно, его какой-то страх оказаться одиноким в отношениях с мужем, например, окажется определяющим его жизнь сейчас. И все без того. Понятно? То есть мы, как серферы, используем энергию волны. Волна – это фигура. Нету волны – нету терапии. Понятно? Вот это очень важно понять. Мы должны поймать волну. Что вы должны понять? Все-таки фигура – это то, на что направлено наше внимание сейчас. Попытки редуцировать, вот про которые будем говорить, ну, например, говоря о том, что у фигуры есть, у сессии какой-то терапевтической есть фигура, довольно распространенная ошибка. Вот, когда мы пытаемся фигуру, ну как гвоздиками прибить. Ну, если мы начали говорить про маму, то типа, ну, разговор о маме и мама – это фигура. Если мы, правда, взялись за это и решили 50 минут об этом говорить, то мы в тупике. Можем о маме дальше говорить 8 лет терапии. И все бесполезно. По какой причине? Потому что мы не замечаем, что в этом фоне появилась новая фигура, которая давно маму уже выкинула из этого поля. Понятно? То есть мы должны все время знать, все время задавать вопрос. Слушай, вот с клиентом разговариваем, там, вот сейчас мы с тобой говорим, что из того, что, о чем мы говорим, для тебя важным сейчас является. И может оказаться то, что важным является совсем не то, о чем вы думаете сейчас. И где ваша страсть находится. Все. Да? Или, например, в точке на тупика и растерянности. Когда мы говорим, я растерян, клиент говорит, я растерян. Это значит лишь только то, что фигура неотчетлива сейчас. Любая форма активности ваша, задавание вопросов, это тоже довольно распространено, когда растерянность вызывает тревогу, что делать? Ну что, терапевт, я же должен быть терапевт, должен что-то спросить, сказать, и возникает много тревоги. Все, что вы делаете, полная хрень. Три восклицательные знака, подчеркните. Самый безумный вопрос себе задавать, что сейчас делать, минуя разговор о фигуре, а что есть? Вот вопрос фигуры. А что сейчас важным для тебя является? Если даже клиент говорит о том, что важным является... Это не всегда так, конечно. Клиент может сказать, я не знаю, что важно сейчас. А мне все хорошо. Это значит только то, что фигура смыта с фона. Да? И, конечно же, когда клиент пришел с каким-то событием, которое вот у него 2 часа назад было, то там прет все. И очевидно, что фон отдал свое возбуждение фигуре, и такое яркое его потребность, или боль, или страдание, или какая-то нужда. Может клиент прийти просто так, потому что сегодня четверг, потому что ему назначено. Приходит садиться, а я говорю, не знаю, что делать. И вот это довольно сложное место. Но именно это место, где происходит терапия. Потому что в первом случае ни хрена это не терапия. Он мог и зеркалу просто крикнуть там или там своему собутыльнику про то, что ах, суки все. И полегчало. Но к терапии не имеет ни малейшего отношения. А терапия начинается в том месте, откуда фигура не хочет вылезать. Потому что с этим сопряжен страх, боль, отчаяние, одиночество. Вот и когда вы приходите на терапию и говорите, я не знаю, о чем говорить, вот это то место, где как раз вы приближаетесь к чему-то очень важному. И просто ваш клиент или вы вот в терапии из этого чего-то важного сделали ничто. Потому что в этом месте находятся вот как раз там какие-то опасения, страхи, вот, стыд сильный, например, и так далее. Поэтому не нужно спешить. Это та точка, в которой внимательно слушать, остановиться себя, что сейчас вообще здесь посмотреть. И вдруг вы начинаете обнаружить какую-то тревогу, которая вдруг здесь появляется. Уже хорошая тема интересная, уже фигура появляется. Да? Конечно же, это не значит, что это какой-то элемент поля в последней инстанции. Там есть, может быть, еще что-то более важное. Наша задача просто отслеживать вот это изменение фигуры. Тревога появилась. Мы говорим, ну что тебе тревожно, расскажи мне с тревогой. Он начинает рассказывать о своей тревоге. Он говорит, когда я сейчас говорил, я испугался, я боюсь, что ты меня бросишь. О, и тут появляется еще больше возбуждения, да? То есть мы помогаем фокусироваться тому, что есть.
То можно сейчас, я как по-моему, не выходили с этого места, когда сюда прояснили?
Нет.
Посмотри, пришел клиент, да, ну я вас беру, я рассказываю за какое-то событие, и ты говоришь, это не клинически, а у меня же эти события вызвали внутренние...
Не клинически?
Ну, ты говоришь, терапия начинается вот здесь, когда клиент свободен. Ну, спокойно.
Да.
Я пришел в осуждённый, у меня события 2 часа назад, как ты сказал, вызвали детонацию.
Да.
Значит, это и есть мои внутренние какие-то переживания,
да,
связанные с этим.
То есть что делать с этим? Если это фигура.
Я просто не совсем понимаю. То есть надо снять возбуждение, а потом работать по...
Я просто, видимо, ты срезонировал на этот кусочек, когда Игорь говорил, что когда приходит клиент, и приходит без запроса. Но это не значит, что он всегда приходит и
нет. Ты сказал, нет, это и есть терапия. А я все время хожу на терапию, прихожу возбужденный, я говорю, суки, ты. Ты пошел, ну, понимаешь, так это что значит, я не в клиническом состоянии?
Ну, клиническое состояние мне совсем непонятно, клиентское состояние непонятно. Просто смотри, какая штука. Ведь есть, ну... 2 ситуации в этом смысле, которые пишут. Одна, когда у тебя есть о чем поговорить. Вторая, когда поговорить особо не о чем. Само по себе то, что тебе не хорошо, не плохо. Просто, например, если ты все время используешь терапию, как какую-то скорую помощь по ситуации, то чаще всего твое продвижение оно будет значительно медленнее. Потому что ты приходишь с задачей не углубиться и осознать и что-то изменить в своей жизни, а с задачей отреагировать. И это довольно часто в терапии случается. Есть клиенты, которые приходят, у них каждый раз какая-то история. Каждый раз история, они рассказывают, и терапевт выслушивает, выходит и даже полегчало. Доходит до смешного. Вот не знаю, я рассказывал, наверное, случай или нет, а может нет, он один из самых давних моих случаев. Когда пришел ко мне человек на терапию. Вот, ну и в общем у него была масса больных точек, как с тем пальцем словом. Ну куда ни ткни, везде больно. И вот он, значит, терапия продолжалась месяца два или три. До точки, к которой он пришел, говорит, слушай, я уже здоров. Мне уже не о чем говорить. Вот, но вот я-то знаю, что именно в этом месте херня закончилась. Теперь у нас есть возможность прикоснуться к чему-то важному. Вот. Я ему это и говорю, что, значит, наверное, вот ты, я понимаю, что сейчас, ну, и все клиенты через это рано или поздно проходят, хотя есть такие пиздючи, которые, ну, никогда через это не ходят. Говорю, но очень важно немножко оставаться в этом пространстве, осознавая те чувства, которые у нас будут возникать. Вот, проходит одна сессия, две, три. Он говорит, да что ж такое, ничего, в общем, вроде бы не появляется. Я говорю, может быть, то напряжение, которое есть у тебя сейчас, как раз является некоторым знаком того, что ну, какая-то очень важная тема ждет своего появления, но настолько болезненно, возможно, для тебя, что тебе еще есть стереть фон, замазать. Ну, лишить возбуждения, она уходит в фон. В этот момент у него нет напряжения. Это так было. Я описываю дальше эту ситуацию. В этот момент у него особого напряжения, только тревога от того, что за херня происходит. После этого, оказывается, на следующей ситуации он пропускает следующую сессию. А пропускает, потому что его забирают в милицию. Вот, интеллигентнейший человек. Интеллигентнейший, никогда ни с кем не затевал. Ну, в общем, был интеллигентный бизнес, очень правильный был. С хорошим воспитанием, образованием и все прочее. Выясняется, соответственно, когда он просто прошел ко мне на сессии, да, у него начала появляться какая-то тревога, связанная ну, с каким-то червячком на внутри. Вдруг он ни с того ни с сего по дороге начинает там, слезы вытирать, плакать. И вдруг для него, похоже, так невыносимо было идти ко мне на терапию, что он заходит в магазин, покупает, значит, в супермаркет каких-то товаров там на 200 баксов значит, продуктов только, ну очень много вот, и крадет открытку. А супермаркет довольно дорогой, там везде камеры, понятное дело, не мог не знать. Ну, он говорит, я не думал об этом в тот момент. И когда я подхожу к кассе, я понимаю, что мое лицо покрывается краской, да? То есть он делал это полусознательно. Я понимаю, что у меня здесь лежит открытка. Я думаю, пронесет, не пронесет. Такого никогда не было. Значит, дальше он проходит кассу, понятно, к нему подходят ребята. Вот, говорят, не могли бы вы ну, открыть свой пиджак? У вас в кармане открытка. Вот они, значит, сидят, все это видят. Вот. Он, значит, говорит, да как вы можете? Ну, давай с ними, значит, драться. И вызывает наряд, понятное дело, оформляет протокол, его отвозит в обезьянник. В общем, он его вечером отпускает, но на терапию он уже не попадает. Как вы думаете, о чем он говорит со мной на следующей сессии? Есть о чем поговорить, но. Вот паника возникла в тот момент, когда, соответственно, прикоснулся ему к чему-то сильному. Он не описывает, как это все произошло. И вот эта деталь о том, что он шел в каком-то странном для него состоянии, оказывается для меня довольно важной. Я останавливаю этот рассказ. Потому что он прошел 50 минут все с легкостью, этот рассказ. Довольно продолжительный, чувств, много эмоций. Казалось бы, фигура. Я говорю, знаешь, но как будто бы тебе сейчас важно снова отвлечь внимание от тех переживаний, с которыми ты столкнулся. И вот в этот момент впервые за протяжении такого плата длительного месяца-полтора, где не было ничего, он вдруг начинает плакать, появляются темы, которые, ну правда, о которых он не думал никогда и не собирался говорить, в общем, связаны с попытками сексуального насилия в детстве. И это для него было, конечно же, просто потрясающе. Он стал прикасаться к тем частям, а он такой довольно параноидный тип, который ему все время кажется, что его хотят там оскорбить, унизить и так далее. Но к теме насилия он никогда не подходил, потому что он как будто этой ситуации не помнил. Когда там какие-то ребята пытались его затащить, значит, на черную лестницу изнасиловать. Вот он помнит, что испытывал ужас, только появление кого-то позволило ему вырваться. Ну, так он написан ситуация. Может, они шутили, издевались над ним таким образом, но, возможно, действительно была попытка сексуального насилия. Вот. Если не останавливать подобные запросы о скорой помощи, они могут быть бесконечными. Клиент сделает что угодно, любую мазохистскую штуку, для того, чтобы не прикасаться к тем, которые вызывают ему сильно переживать. Например, он там легко обращается своей злостью, поэтому создать ситуацию, где он может говорить своей злости, на работе еще где-то легче, чем говорить о стыде, о котором он никогда не говорил. Поэтому задачка заключается в том, чтобы внимательно сканировать фон. Мне кажется иногда, что гештальт-терапия это не культура фигуры, а культура фона. Я уже говорил, мне кажется, об этом. Важно, что находится в фоне, потому что есть чего прятать. Понятно? Поэтому помните это как аксиома. Оно дальше будет насыщать все, что мы будем говорить о гештальт-терапии. В каждую минуту и секунду сессии с вашим клиентом что-то из происходящего является фигурой, а что-то фоном. И что-то из фона стучится к вам в контакт. Стучится, но этого не замечает. Задача заключается в том, чтобы дать возможность фону говорить. Да? То есть мы специалисты по незнаемому. Да? По тому, чего еще не было замечено. Вот. Мы как эти, не знаю, если метафору брать, то как люди в темной комнате с фонариком. Куда посветим, там что-то появляется. Понятно, всю комнату осветить не можем. Вот. Но вдруг оп, и там оп, что-то такое, статуэтка какая. И наше внимание туда приковано. Мы раньше это не замечали. Элемент фона, он как будто бы как пазл встраивается в картинку, и происходит разрешение. Вдруг оба, надо же. И человек меняется. Как это происходит, может быть, мы будем говорить в более сложных лекциях. Пока остановимся на том, чтобы понимали дипрегнантности.
А я думаю, что вам это ну, вот он текст рассказывает, а причина все равно возможно. Ну, а коснуться-то ее можно.
Это да.
Когда его остановишь, чтобы он присмотрелся, правильно? Какое это состояние?
Как почувствовать, когда любовь? Он же тараторит.
Именно по этой причине я когда размышляю, например, о гештальтерапии, вообще о психотерапии, ну, о гештальтерапии, наверное, все же, то, в общем, стоит вопрос, а чему приписать гештальт-терапию? Какая сфера там, не знаю, деятельности, культуры, что ли, да? Это что больше? Наука, философия, искусство, ремесло и так далее. Но каждый относится по-разному. Мой ответ все же заключается в том, что это отчасти, по большей части, это искусство. И немного философия. Это точно не наука, потому что тогда бы мы могли ответить на этот вопрос точно. Но я не могу ответить, и никто не сможет ответить на этот вопрос. Бихевиористы могут, потому что у них вся система, основанная на научных исследованиях, которые предполагаются причинно-следственной связи. Немножко психоанализ стремится стать наукой, но он больше религия. Ну, строго говоря, психоанализ вообще-то, соответственно, под подавляющее, наверное, большинстве эпистемологи относят к религии. Из-за того, что, наука основана на доказательствах, на фактах. Вот. Искусство основано на феноменах появляющихся. Мы что-то пишем, например, на картине или там стихи, и что-то появляется, вырисовывается. Зачем это? Почему? Мы не знаем. Это просто появилось. Этим можно, но наслаждаться, например. А религия основана на вере. Ну вот, или веришь, или нет. Вот, и в этом смысле, во многом источник развития и возбуждения аналитического свойства, он основан на вере. Ну, вере в какие-то базовые идеи, что бессознательно, например, и что есть там Эдипов комплекс, что есть первичная сцена, вот, что есть такие абстракции, как инстинкт жизни, инстинкт смерти.
Ясно, но догматичность это ему этого и для психолога.
Да. Не просто на догматичности, потому что догматичность это что ты имеешь в виду? Если на догматичность что?
Не сдвигаем, это так.
Но это и наука может быть основана, потому что мы, никто не оспаривает, что Земля круглая, правда? А хрен его знает, может. Не, ну это правда, это трудно проверить. Ну тоже на догматичное, но основано на фактах. Ну там, на фотографиях, не знаю, там, из космоса. Тоже догматично. А религия это то, что проверить нельзя. Но можно только верить.
А эмпирическим путем, каким-то методом статистики, исследования не проверяют, точно ли все, что Тетрай там придумал?
Это невозможно. Дима, в комнате проверить невозможно.
Есть исследования по тому, как разные психотерапии помогают, там еще приблизительно, но примерно все одинаковые.
Все одинаковые. Это исследование, это исследование, которое парится со времен 52 года, статья Айзинга, когда появилась, какая психотерапия лучше и эффективность терапии.
Помог или не помог? Или делал
хуже? Есть определенные критерии, по которым там вот тех или
ну, это надо один вопрос задать всем, как это группе людей, да, это статистика.
Не, ну то, что для тебя помощь, для меня, например, может быть в ущерб.
Ну, сейчас в основном эти исследования проводятся для страховых компаний.
Да, это хрень полная, на самом деле.
Если один вопрос задать группе людей, из которых три занималась там, три там, с вопросом, с одинаковым количеством, я думаю, часов, то в среднем мы можем получить какой-то более-менее статистический результат, стремящийся к...
Ты про эффективность?
Кого интересует, да. Я могу дать презентацию сейчас ведущего ученого по этим вопросам. Презентация для
компании.
Я боюсь, что мы очень отвлечемся. Это терапия, ориентированная скорее на модификацию поведения.
Какого чувства ты так отвлекаешься в сторону?
Не могу сказать, мне интересно, просто я взвешиваю для себя, а точно ли я то, а точно ли я
читаю разные
литературы. Я слушаю лекцию про Эйнштейна, для себя эту тему
перепроверяю. На самом деле, мне кажется, что правда психотерапия во многом искусство. Гештальт-терапия точно так. Мы не знаем правды. И мы даже не знаем, что вот то, что сейчас происходит в терапии, это улучшение. Мы не знаем. Мы не можем сказать, что Дали лучше, чем Рембрандт.
Да, мы будем здесь делать вывод, что это больше все-таки своего места здесь, да? То есть это искусство, как бы нужен талант, а ремесленник, да, это немножко уже как бы почему-то такому...
Ремесленник воспроизводит технологию, одну и ту же технологию. Я думаю, что и в гештальт-терапии есть ремесленники. Убивается дух гештальта при этом, на мой взгляд. Да? Но при этом...
Кому-то подходит.
И в гештальт-терапии точно можно сделать ремесло. То есть, например, там у того же Да Винчи или у Дали, не знаю, у Да Винчи точно была школа, где он учил людей рисовать. Талантливого художника из этой школы не вышло, ни одного. Вот. Но они учились, они стали хорошими ремесленниками, да, в этом смысле. То есть, действительно, мне кажется, что гештальтерапия имеет потенциал скорее искусства, идеологию искусства. Но из него можно сделать ремесло. Например, у нас же есть пустой стул, работа со сновидением, описана Фрицем Перлзом. Вот, соответственно, на границе контакта тоже ведь искусство. Это же какие-то феномены.
Я знаю вот парочку терапевтов, которые очень техничные.
Которые говорят, я злюсь на тебя, ты что? Наверное, это можно идиотизм такой устроить. Ну, то есть... Когда мы редуцируем гештальтерапию до, ну как там, живопись до мазков, до техники, так гештальтерапию до, соответственно, каких техник, например. Ну, если клиент рассказывает о сне, мы можем не париться. Может быть, смотрите, он рассказывает мне какой-то сон. Что я делаю, если я ремесленник? Я говорю, хорошо. В зависимости от того, какая техника мне нравится больше. Говорю, слушай, скорее Фриц Перлза понравится больше, потому что все остальное гораздо сложнее и глубже. Я ему скажу тогда, слушай, расскажи мне этот сон, пожалуйста, так, как будто это происходит сейчас. И он начинает мне рассказывать. Я из его рассказа реагирую на то, здесь, к сожалению, тоже нужно что-то от искусства. Но это я даже тоже думаю, можно редуцировать, если совсем дебил терапевт, то он может сказать, слушай, из того, что ты рассказал, что тебе важно сейчас наибольше, если он выучил этот вопрос. И, может быть, даже терапевт ответил на него. И он говорит ему, стань, пожалуйста, этим там, как в случае там мечтать семинаров, автомобильным номером, лежащим на дне засохшего озера. И поговори от его имени, он начинает говорить. И с ним происходят прикольные штуки. Или, например, избитая, уже стыренная Фрицем Перлзом у, соответственно, у какой-то итальянки, что ли, из ее какого-то семинара упражнения «Антикварный магазин». Ну, не знаю, знаете ли. Работает без проигрыша. Любая техника работы с проекцией работает без проигрыша.
А можешь напомнить?
Ну, это интересно, что про антикварные.
Мы это будем делать, мне кажется.
Мы здесь не реалисты.
Подожди.
Пировочки купим.
тогда вот можно это сделать до искусства, вернее, до ремесла. И тогда просто работать, понимая, что ты что-то делаешь для клиента, этим зарабатываешь деньги и не париться на эту тему. Да. Супер. Умничка, хороший вопрос. Именно по этой причине на этих сессиях вы будете тренироваться, работать с проекцией, со слиянием, с интроекцией, со сновидениями. И вот когда сумеете это все делать и отточите это, пожалуйста, берите кисти и творите. Конечно, может быть, вы талант, а может быть, вы гений. Говорят, когда про кого-то история была, не про Дали, а про из этого же времени, Пикассо. Значит, говорят, что его отец был очень известным художником. Если легенда это права, она выглядит примерно следующим образом. Что его отец, значит, взял своего сына на пленэр там или куда, а сыну было, я не помню, то ли 7 лет, то ли 8, ну какой-то еще очень такой юный был. Вот, взял и решил там как-то, ну, сынок там что-то бывает там, я не знаю, даже рисовал он или нет, но в этот момент, значит, отец ему показывал какие-то мазки и так далее, и его кто-то позвал, он ушел. И сын, значит, взял кисти и, значит, чего-то там дорисовал. Говорят, когда пришел отец, он отдал кисти сыну и больше никогда их не брал в руки. Бывает, наверное, бывает, когда, ну, какой гениальность есть, ну, не знаю, это же один раз в 100 лет рождается. Но, в общем-то, все мы изначально учимся технике, а потом уже начинаем творить с этой техникой что-то. И тогда, когда клиент рассказывает мне о сновидении, я знаю технику, которая есть, но для меня может оказаться важным также что-то, что я бы упустил в противном случае. Ну, например, я могу сказать, слушай, интересно, ты сейчас мне рассказываешь, и как будто бы останавливаешь дыхание. Что происходит с тобой? Он начинает кашлять. И вдруг какой-то процесс из этого выходит. И тогда разговор о сновидении был всего лишь поводом, чтобы сообщить мне что-то. Да? Но это вытекает, если я готов творить в контакте, готов замечать что-то, чего не было раньше, тем самым создавать. В некотором смысле, мне кажется, это такой, это философский экскурс. Не знаю, насколько он для вас полезен. Но мне кажется, что гештальт-терапия это скорее про искусство. И немножко про философию. Философия в том смысле, что философия, кажется, это... Вот если коротко определить, мне кажется, что это искусство задавать вопросы, а не давать ответы на них. Вот наука скорее про ответ, а философия про вопросы. То есть на самом деле, ни в одном философском тексте вы не найдете объективных фактов и ответов. Вы найдете скорее постановки проблемы и попытка их разрешить. Но все равно он... Хотя да, наверное.
Это была философия?
Хотя это философия. Ну, мы ее считали философией, наверное. Наверное, не знаю. Но мне кажется, что философия все-таки это про вопросы. И психотерапия, ведь мы также, скорее, психотерапия предназначена для появления вопросов в поле, а не ответов на них. Это очень важно. Фигура фон.
Да.
А давайте я отвечу Игорю за 30 секунд, и он не будет задавать вопросы. Поведенческая терапия. Это терапия, условно говоря, поведенческая, потому что в чистом виде она не существует в настоящий момент, кроме как в некоторых довольно узких школах. Основана на направлении психологии, которое появилось в начале 20-го столетия. Идея главная заключается в следующем, что ты таков, каким научился быть. Другими словами, твои симптомы являются результатом научения. В результате там, общения там, со сверстниками, с матерью, с отцом. Ты научился тому, что жить так, и твой симптом есть отражение, собственно, этого научения. Вот. И суть заключается в следующем. Что ты научился неправильно. Я упрощаю сейчас. Да? Поэтому, когда ты приходишь ко мне, говоришь мне о том или ином симптоме. Да? Моя задачка заключается чтобы дать тебе альтернативу и сформировать некоторое поведение, которое было бы более адекватно для там, твоей жизни. Симптом проходит сам собой. Ну, изумительно работает, например, в случае там, социальных фобий. Ну, например, человек выходит там, на сцену, вот становится, перестает дышать, что-то становится с его голосом, он теряет сознание, падает. Да? И приходит, например, там, к терапевту. Еще раз говорю, в чистом виде бихеверальной терапии сейчас практически не существует. Где-то с, мне кажется, с годов 70-х под влиянием развития когнитивной психологии, когнитивной терапии, сначала в чистом виде у Эллиса и у Бека, а потом они, соответственно, объединились. Вот, и сейчас эти попытки существуют в виде, не попытки, а такой гибрид в ходе КБТ, когнитивно-бихеверальной терапии. Когнитивная терапия, она предполагает следующее, что ты страдаешь теми симптомами, потому что у тебя есть дурацкие мысли в башке. Иррационально. Другими словами, помимо того, что я иду, у меня там шатаются, можно сказать, на ноги, помимо того, что я что-то делаю своим дыханием, что-то делаю со своим телом и со взглядом в аудиторию, у меня еще в башке есть идеи, например. Если не получится, да, иррациональные суждения, автоматические идеи, у меня в башке есть идея, что если у меня не получится, это катастрофа, я говно. К примеру.
Ну или так как вы как все сдавали экзамены, знаете, как перед экзаменами начинается паника, опять же попадется не тот билет, я чуть-чуть не доучил этого, то и как бы. Да, и начинается вот это обобщение и тревога. Вот когнитивно-бихеверальная терапия, она занимается отслеживанием этих мыслей, соответственно, потому что вроде как эти мысли возникают автоматически неосознанно и приводят к переживаниям. Ну, то есть как бы это обратно.
Одно поддерживает другое. Когда ты ко мне приходишь, тогда я говорю, оба, ну ладно, как ты это делаешь, расскажу. Ты начинаешь рассказывать, как ты там, тебе просили прочитать лекцию, сделать доклад или выступить в аудитории, ты как это делаешь. И описываешь мне. Я могу тебя даже попросить это показать, как ты это делаешь. Ну, в какой-то момент я понимаю, что, соответственно, ну, тот способ обращения, например, твой с телом, но с поведением по отношению к людям, взглядом, со способом, но коммуникации с идеями, которые у тебя есть на голове, приводит тебя к тому, что у тебя возникает жуткий страх, стыд. Вот, начинает бешено звучать, стучать сердце, ты заикаешься, не можешь больше ничего сказать, убегаешь из аудитории. И тогда я помогаю тебе смоделировать поведение, которое было бы, соответственно, для этой ситуации подходящей. Да? Вот, ну, например, там, соответственно, что происходит с твоим дыханием, с глазами. То есть я фактически являюсь тренером. Условно говоря, на поведенческой терапии это тренинг. На самом деле, несмотря на то, что существует ассоциация поведенческая, они сами себя называют тренерами. Чаще
всего. Он
обучает.
Значит, ты выходишь на сцену, начинаешь глубоко вдыхать или работа с мыслью, что они делают?
И с тем, и с другим.
Я недавно работал с обсессивно-компульсивными состояниями, тоже это хорошо работает. Да, вот там девушка.
Обсессии и компульсии. Ну,
понимаешь. Компульсивная компульсия.
Ну, навязчивое делание дела, там человек 20 раз должен там руки помыть перед тем, как вы там боится прикоснуться к мусору.
Это компульсия.
Вот. И просто как бы проговариваются те мысли, которые есть в голове у человека, когда он там моет руки, зачем он это делает, как он это делает, какие чувства переживает. И, или там вот как терапевт недавно коллега мой, буквально вот с девушкой одной подходил, вначале на 20 метров к мусорнику, спрашивал, что она думает, что чувствует, потом за ручку подводил.
Ну, как правило, это происходит по ходу систематической десенсибилизации.
Да.
Ну, то есть, когда вот эти этапы сначала на 500 метров, там, например, там, потом на 20 метров и так далее. А по ходу используется, ну, например, какая-нибудь помощь в виде, ну или, например, там, прогрессивная релаксация Джекобсона. Напрячься сильно, потом расслабиться. И вот по контрасту человек испытывает некоторое состояние, ну, по его телу движение стальное, которое несовместимо с паникой. Все, и так дальше, идет дальше. Паника возникает сильнее, стоп, поехали опять. Систематически.
Поговорим про гештальт.
Да, ответили на твой вопрос. А с твоими идеями мы напрямую работаем конфронтацией, создаем новые идеи. Я говорю, ну интересно, вот ты говоришь, что ты тогда говно и катастрофа. Ну опиши мне, что такое катастрофа? Если тебе это не получится, что произойдет? Начинаешь мне описывать, я говорю, может быть, эта идея лучше звучит. Если мне это не получится, то мне нужно будет тренироваться. Например, эта идея звучит, к примеру, более адаптивно. Ну и так далее. Теперь ты не воспринимаешь это как катастрофу.
Ну, это хорошо работает, когда есть какой-то конкретный симптом, и бихевиористы заключают контракт, там, за 10-15 сессий, и научить это. экзистенциальным кризисом.
Да. Это тренинг, еще раз повторюсь. И, кстати, вот отличие поведенческой терапии от нас заключается в том, что они в меньшей степени могут быть названы шарлатанами. Поскольку, например, контракт они могут заключать на результат. Вот. Например, вот немецкая ассоциация на поведенческой терапии, она предполагает стандартную форму контракта, в котором одним из пунктов следующее. Значит, у человека был симптом, на который он жалуется. К концу терапии, положим, 3 месяца срок, симптома не будет.
Слушай, ну у меня знакомый работал, человек боялся в метро ездить. Но он там за 20 сессий с кем они избавились от страха того, что ездить в метро. И ему появилось, он стал бояться брать своего ребенка на руки.
Да? Да. Да. Ну и снова заключаешь контракт на 3 месяца, в котором пишешь, хочу не бояться брать ребенка на руки.
А почему так происходит?
Потому что у этого симптома, если вы есть какая-то более глубинная основа, то есть мы убираем симптом, а болезнь выбирается. Затрещину на стене, и делать вид, что провели капитальный.
Все так примитивно. Да, удовлетворен ты, я надеюсь, или нет?
Остановились, чтобы дать возможность фону
уговорить. Да, дать возможность фону уговорить. Пригнать, понятно, что такое?
Я понял про эту фразу фону говорить, что все говорят, что когда ну, понятна фигура, с которой работают, то терапия происходит с фоном.
Еще раз.
Когда в ходе терапии выявляется фигура темная, и работа сама происходит как бы с фоном.
Хороший вопрос, спасибо. Смотрите, первая важная вещь, которую я уже говорил, и которую важно подчеркнуть. Первый этап. Вам важно сканировать поле на предмет поиска фигуры. Так, чтобы появилась фигура на фоне. Так, чтобы фон, то есть темы, проблемы и все остальное фона, напитало фигуру. У вас появляется источник электроэнергии, условно. Источник психической энергии, на котором вы будете работать. Та метла, на которую вы будете лететь. Без этого источника терапия не пойдет. В этой фигуре сконденсирована проблема. Понятно? Поэтому мы на нее смотрим все время. Убрать ее в сторону мы не можем, поскольку там много возбуждения и там проблема, которая не разрешена. Но разрешение этой проблемы, какой-то пазлик, которого здесь не хватает в проблеме, элементик, который нужно ввинтить, гаечку, и все станет на свои места. Или просто молоточком стукнуть так. Да? Находится где? В фоне. Именно за счет этого конфликт и существует. Если бы этот элемент был известен человеку, был фактом его сознания, проблем бы не было. Понятно? Это важная вещь, понимаете?
Нет,
еще.
Ну, сделали Буратино, он без носа. У нас появляется мастерской ППК в этом полу. Значит, например, один коллектив.
Например. Выходит. Выходит женщина на сессию. Из травматиков. Ну, вы должны представить, как это выглядит. Это маскообразное лицо. Небольшие морщины на лбу с гримасой отвращения. Не получится. Вы можете представить. Все остальное, вот что-то похоже, только не вверх взгляд, а он скорее вниз немножко, может быть, в эту сторону. Зажатые мышцы, они могут не производить, ну, такую, как сказать, ну, впечатление зажимов. Их глазами не увидишь. Да, но они мертвые. Мертвые. Да, это может быть другое выражение сердца, почему это такое все время. Но оно все время мертвое, в нем нет жизни, движения. Мышцы не то чтобы скулы ходят, нет. Оно просто воск, представили? Лицо мертвого человека. Такая маска из воска. Вот нас. Ну, я не колосся, не знаю, как это выглядит, но, наверное, паралич делают.
Да.
Вот. Выходит и рассказывает о том, что как-то в ее жизни она чувствует себя одинокой, никому не нужной, что, в общем, понятно, женщина с таким лицом довольно сложно. быть не одинокой. Вот. И торопился здесь. Значит. Значит, ее проблема заключается в том, что она одинока и отвергаема. Да? Меня все отвергают, я чувствую себя одиноко. Это моя проблема, говорит. Да? Как бихевиорист, например, я бы стал работать над тем, что она делает со своим лицом, с движением, с дыханием, с посланиями, как когнитивистскими суждениями, как Нелга, с субмодальным представлением опыта в виде картинок, кружков, психодраматист, как буду драматизировать ее опыт, аналитик, буду интерпретировать ее ассоциации, скорее всего, уложу ее, хотя нет, человек с таким лицом укладывать нельзя, только аналитической терапии. Вот, ну и так далее. Как гештальтист, что я делаю? Для меня важно следующее. Что что-то в том, что сейчас будет происходить между ей и терапевтом, и между ней и мной. Просто я описываю конкретно, например, поэтому я спровизировал вчера на эту историю, на этот случай. Не случай, но это работа. Мне важно следующее. Что что-то в ее коммуникации с ним, с группой, в ее там способе предъявлять себя, жить в реакциях других людей на нее, содержится что-то, что является разрешением этой проблемы. Да? Это упрощенный взгляд. Конечно же, человеку с таким лицом требуется довольно длительная терапия. Потому что, скорее всего, он этот элемент поля, новый из фона, отфутболит. Скорее всего. Что происходит дальше? Дальше, соответственно, терапевт начинает ей говорить: слушай, ну вот ты говоришь, что хотел бы рассказать свои переживания, говорит, я никому не могу доверить свои переживания. Расскажи мне. Она, значит, чуть-чуть меняется лицо на гримасу больше на подозрительности, говорит, а я не верю, что тебе это важно. Это тоже также способ организовать ее пространство. И, значит, он как уж на сковородке начинает крутиться и пытаться ей доказать, что он-то хороший, что он теплый, что он правда теплый человек. Но его женщина, любая женщина, которая говорит, что она страдает, в нем нуждается, и при этом ему не верит, делает его на раз. Он тогда готов ради нее, значит, Авгеева на конюшне разгребать. Вот. А идея заключается в следующем. Вдруг в этом поле появляется какой-то феномен. Ну, например, в какой-то момент этот парень останавливается и говорит, пусть это включенная супервизия была, но мы с ним начинаем разговаривать. Он поворачивается и говорит: знаешь, ну вот в этот момент я чувствую какую-то сильную боль внутри, и чувствую, что ты меня бросаешь. И дальше он ей говорит: не бросай меня, пожалуйста. Мне важно, чтобы ты со мной оставалась. Появляется нечто, что теперь она может проигнорировать, но не так просто. То есть появляется новый элемент поля, да, какой-то новый феномен, который говорит о том, что я еще что-то делаю, что отвергает другого человека. И еще один элемент, что этот человек нуждается во мне. Она раньше об этом не думала никогда. Что кто-то нуждается в ней, чтобы ее не отвергали. Не только то, что, соответственно, она нуждается в ком-то, и этот кто-то появляется, но что и другой нуждается в ней. Третий элемент, что этому другому больно. И вот эти три элемента, наверное, еще какие-то, но просто на этих элементах сфокусировались, вдруг начинает производить какие-то изменения. Начинает плакать, чуть-чуть расслабилась, вот, и начинает говорить о том, что она также боится столкнуться с болью. И тогда появляется новая интересная вещь, что оказывается, чтобы не столкнуться с своей болью, она вынуждена убивать другого человека, уничтожать его фактически, вычеркивать из поля опыта. И тогда, соответственно, к сожалению, в терапии не произошло, но можно было сделать следующий случай. Но попробуй сейчас мне нарисовать и рассказать, зачем я тебе. Например. И начинаю строиться отношения. Появляется новый опыт, который фигуру, значит, ее напряжение спадает за счет разрешения. Понятно? То есть всегда за счет ресурсов фона. Если бы мы все, что было в фоне, осознавали, проблемы бы все разрешались сами собой. Но сложность, конечно, заключается в следующем, что у этой женщины есть идея, что другие люди опасны, отвергающие и заставляющие испытывать боль. И эта идея сейчас для нее самая ценная в жизни. Ну, представь, я могу представить ее историю. Она об этом не рассказывала, но с вероятностью 80%. Скорее всего, она сталкивалась с множественными абьюзами, насилием в детстве. Физическими. Скорее всего. поэтому весь ее опыт, там, ее там 30 лет жизни, да, вот говорит ей о том, что вот то, что сейчас происходит с этим терапевтом, это случайность, возможно. Или там вдруг какой-то другой человек, ну, остальные будут все так же. И тогда эти новые феномены, они, как правило, отфутболиваются. Клиент приходит на следующую сессию, вы делаете то же самое.
И так будет.
Да. Понятно? Все время в терапии происходит танец. Фигура, фон. Все время. На то, на что мы обращаем внимание, фигура, мы видим с клиентом, разговариваем об этом, а вы попутно с ним фонариком светите в разные стороны, а что еще есть. Но этот фонарик, это ваша собственная реакция, ваше собственное чувство, ваше собственное желание, или то, что видите в клиенте, вдруг меняется его лицо, поза, движение, или слова, вот, или вдруг группа начинает шушукаться и что-то говорить. Это все феномены, которые рвутся из фона и кричат, пустите нас в фигуру, мы должны пазлик замкнуть.
Ну, ты вот это его замкнул, в данном случае это типа парадоксом. Отвергающая внешность, а ты говоришь, останься со мной.
Не то, что внешность, а поведение. Это,
ну да, ну что,
но дети не верят.
А ты этого хочешь.
Да.
Парадокс, да, как бы пошел.
Как бы парадокс, но одновременно с этим некоторое поведение терапевта, который довольно теплый, молодой человек. Теплый, принимающий, и говорит, ты мне важна. И с этим она... Самое опасное столкнуться. Он говорит, ты мне нужна. Да, потому что он мог бы поставить ей стул, и она бы говорила со своей мамой. Да. Еще раз бы ей сказал следующее. Мама, ты говно. Я тебя ненавижу. Ну, или, не знаю, папа, который ее избивал. Не знаю мне истории пока. Вот. Она высказала бы ему. Легче бы стало, скорее всего. Она бы вышла и сказала спасибо. Лицом бы я этим же сказал. Спасибо. И в следующий раз снова пришла к своему терапевту. За новой порцией. Чего-то. Понятно? Поэтому искусство. Вот то, что произошло там, было вроде важным. Но задайте мне вопрос, было ли это лучшим? Было ли это единственным возможным? Было ли это хотя бы возможным из 100 альтернатив, а не из 10 тысяч? Вот в этом весь прикол. Что на самом деле... Потенциально в поле терапии в каждую минуту есть возможность из, по крайней мере, там 2, 3, 5, 8 сотен возможных реакций.
А если такие, скажем, техники интервенции, которые по ходу дела рождаются, исходя из твоего чувства, из твоего...
Конечно.
Это на самом деле. Какой смысл здесь супервизии, когда супервизор он со своим человеком? И твои интервенции это настолько искусство и, скажем, вариативность и все остальное, да, что ну, у тебя где-то тоже в подсознании сидит дальнейшая работа с помощью каких-то интервенций. А супервизор тебе говорит, ну вот я, например, здесь, например, вот так.
Тогда желательно ему не выдать сертификат супервизора.
Потому что это не супервизия, а конкуренция с терапевтом за лучшего
как терапевта. Просто о нем беспокоится. Нету
технологии. Да. Конечно же, если... Ну, конечно, бывает по-разному. Если терапевт парализован, и он это для него первая, вторая или третья сессия, у него все навыки в голове ну, разлетелись, вот, он чувствует себя полным ничтожеством, то это может быть даже довольно важно. Вот, я сказал, знаешь, если бы я был в том месте, я бы обратил внимание вот на это и на это. Я не могу сказать, на что в себе он спросил, но в клиенте я могу сказать. Или, например, сказать, знаешь, чего я знаю про травму, на основе сексуального абьюза, то там есть такие особенности. Да? И назвал бы им эти особенности. Мне кажется, это было важно учитывать случайным клиентам, который тебе рассказывает о сексуальном абьюзе своего отчима. То есть это другая немножко история. Я, как бы, на мой взгляд, я все-таки покидаю немножко поле супервизии, выполняя такую учебную функцию. Хотя иногда говорят, что есть дидактическая супервизия. Это такой вопрос, на который спорить бессмысленно. Ну, то есть, мне кажется, иногда это важно дать. Но, когда он тогда вчера останавливался со мной, я чего делал? Я говорю, слушай, ну, остановись, а ты так как это все переживаешь? Ну, то, что я замечаю, говорю, у тебя лоб вспотел, нос, они уже ну, капли пота текут, со лба, по носу, он не замечает этого. Вот я говорю, а что происходит? Прислушайся, остановись. И, соответственно, в таком разговоре выясняем, что у него, оказывается, есть масса переживаний интересных, масса таких желаний, которые есть относительно этой клиентки, страхов, желаний ее как-то успокоить и сказать, что она ему нужна. Но поскольку он это говорит так, то, конечно же, она ему не верит. Ну и так далее. Я ему говорю, слушай, а могу бы и проще сказать, чем там? Ты сейчас переживаешь. Он мне, ну, сказал.
Путь высохнет.
Немножко лучше, чем было. Ну, то есть, я как супервизор, специалист по, ну как, по тому, чтобы вот с этим, с терапевтом, с фонариком ходить и посмотреть, чего еще есть, с его фонариком. Да? Потому что я же не знаю, то есть я в этом месте, возможно, злюсь, а он стыдится. И тогда мои чувства совершенно бесполезны. Моя задача заключается в том, чтобы поддержать возможность ему о своих каких-то, свои переживания отпускать и давать возможность. Это вот то, что называется фигура фон. Каждую секунду встречи. Но, когда вдруг в фоне вы замечаете что-то, что является развязкой фигуры, очень часто то, что было раньше фигурой, уходит в фон и отдает свое возбуждение этому элементу. Он становится фигурой. Ну, вчера эта девочка, женщина, впервые осознала, что, несмотря на то, что она отвергает, чего она раньше замечала, другой человек готов оставаться с ней, несмотря на боль, которую она ему доставляет. И это стало фигурой для нее. Она уже сейчас не думает о том, что она одинокая, что ее все отвергают. Она сейчас сфокусирована на новой фигуре. Понятно? Через некоторое время начинает жить и переживать. И вдруг, ну, в какой-то момент, ну, терапевт говорит, слушай, вот ты сейчас так озадачен, ну, что с тобой, ну, происходит? Она, например, говорит, пример, вот я ускоряю терапию, ей это, ну, недоступно вчера было. Она говорит, у меня какая-то нежность и благодарность появляется. Теперь то, что было раньше фигурой, вот это, что другой человек сидит, ее не отвергает, это ценно, он уходит в фон. А ее собственная нежность и благодарность становится фигурой. Она удивляется, это никогда не было. Странная какая-то штука. А и терапевт говорит, ну слушай, расскажи мне об этом. Он говорит, ну слушай, так, я испытываю большую благодарность. Впервые человек, который меня не бросил, хотя соблазн очень большой. Через несколько секунд. И терапевт говорит, что-то еще, что становится фигурой. А это уходит в фон. И вся сессия вот так. Понятно? Это важно понимать. Потому что в учебниках вы прочитаете следующее. И иногда даже, ну, это настолько стало общим местом, что изуродовало всю суть гештальтерапии. Что, например, есть сессия, клиент говорит о маме в начале сессии. Значит, фигура сессии – мама. И так на всю сессию. Тупик. Чудом из этого тупика иногда выбираются. Но только вот за счет вот этого феноменологического отступления в сторону. Фигуры и фоны меняются местами, могут меняться ежесекундно. Но в рамках сессии, по крайней мере, это давно.
Такая идея, что надо в сессии выделить фигуру фона, пройти по ней полный цикл контакта, удовлетворить потребность клиента и завершить и закрыть фигуру, на этом чувство благодарения, которое будет только завершение сессии.
Вот. Ну, это демонстративно.
Механистический подход.
Похоронить.
В некотором смысле похоронить. Ну да, в этом смысле хорошая фигура в этой идее, мертвая фигура. Ну, то есть фигура может быть гештальт. Завершаться. Слово гештальт тоже такое странное. Часто вы можете прочитать в книгах следующее. Что это вот к вопросу об учебниках тоже, да. Наверное, буду говорить много, что с учебниками совсем не согласуется. Да? В учебнике есть такая идея, что гештальт это же фигура. Да? Вот, ну, например, образ, фигура, и все. А на самом деле, вот если вы почитаете гештальт психологов, там интересно, что вообще-то гештальт – это структура и конфигурация. Ну, то есть, это соотношение фигуры на фоне. Да. Вот это очень важная вещь. Мы завершаем гештальты, вот в первой идее, если гештальт – это фигура, мы завершаем фигуру. Ну, и тогда заканчивается каким-то успокоением, да. Или отреагирование. Фигура исчерпала себя. Если мы рассматриваем, я уже сложную такую вещь говорю, просто сейчас скажу, а не потом мы вернемся когда-нибудь на следующих сессиях. А если мы рассматриваем вот эти элементы фона как ключики в фигуре, вот как пазл, детский игропазл, мне кажется, там очень много про это. Мы не видим, и такое слово, что же там такое, мы в напряге, только потому что не знаем, что за картинка впереди. И тут из фона появляется, хоп, вставляем. Хоп, вставляем, оба, картинка. мы успокаиваемся. Гештальт, что является пазл, завершен. Продолжаем другой. Вот, как мне кажется, именно это имели в виду гештальт-психологи, а дальше попытались взять на вооружение Фриц Перлс и Пол Гудман. Хотя тот же Пол Гудман извратил эту идею именно в цикле контакта, редуцировав идею и гештальта, и фигуры формовых отношений. Вот, поэтому мы скоро подойдем к теме цикла контакта. Честно говоря, вот я в этом смысле, у меня внутри конфликт уже в течение года находится. Вот, что студентам рассказывать? Ну, такое. Ну да, вот то, что в учебниках пишут, да, вот. И это как костыль для начинающего терапевта. Очень хорош. Потому что там есть 4 этапа. Если выполнить каждый из этапов, то, ну вот как костыль, он хорош, но он неизбежно при этом убивает кусок жизни. И вот я колбашусь, правда. Пока я предпочитаю последовательно рассказать сначала гурбановский цикл контакта, а потом тот альтернативный, который я готов предложить. Да? Не все одинаковые. На самом деле они отличаются только одним. Количеством, соответственно, этапов. На потому что все стали копировать Гудман. Гудман говорит, есть преконтакт, есть там, соответственно, контактирование, полное контактирование и, соответственно, ассимиляция, постконтакт. Да? 4 этапа. Ну, а Зинкер говорит, соответственно, там есть больше. Есть там осознавание, сканирование опоры и так далее, так далее. Но все равно это принцип один тот. Берется фигура и сопровождается. То же самое, соответственно, там. У Тодда Берри вообще на 8 этапов там, но разделено. Но, в общем, суть все равно одна. Вот. Поэтому возможно, что мы так последовательно про это расскажем. Сначала в таком традиционном понимании учебника, в гудмановской модели.
Саша,
люди.
А
зачем?
То, что
в
учебнике.
Ну, могу не знать. Но мне кажется, вот когда я был студентом, мне это помогала встать на ноги. Структура, знаете, когда структура даже редуцирована, да, так упрощенная, она все равно помогает. Но потом нужно от этой вовремя этот костыль в сторону брать и понять, что читать трофей богаче.
Ну это как в отношениях. Тут есть там книжка, да, что сначала нужно поздороваться, потом познакомиться, потом да. Подарить цветы, потом сходить в кино, потом еще что-то. И как-то так вот, ну, привычно.
Да.
А так как без старт это искусство, то можно да.
А возможно, ты увидишь женщину, пригласишь ее покататься на мотоцикле, и она твоя. Ну, можно все эти цветы
порываешься, если она твоя.
Ну и так далее. Да.
Потому что в жизни бывает человек не совсем так, как
конечно. Да, жизнь творческая.
А что вы философствуете? Мы поехали дальше.
Куда?
Давайте про контакт.
А я вот, у меня один вопрос возник, я не знаю, если сейчас относится так к теме, как кто сказал.
Да.
Вот у меня просто сопротивление в терапии. То есть мне часто уже возникает, что человек не отказывается, осознав, у него есть действительно этот.
Сопротивление в терапии очень хороший день. Я думаю, что вот сейчас мы, по идее, вот должны будем поднять тему селф и цикла контакта. Вот. А дальше как раз мы оказываемся в том дидактическом месте теории гештальт-терапии, которая говорит о сопротивлении. И вот там, собственно, есть главная идея, что сопротивление в гештальт-терапии – это форма прерывания того самого контакта, про который я сейчас говорю. И форма прерывания этого контакта – это слияние, проекция, интроекция, дефлексия, аффлексия, эготизм и так далее, и так далее. На мой взгляд, тоже чушь собачья. Но если рассматривать их не как прерывание контакта, а как форма организации, вот это появляется уже что-то интересное и новое. То есть сами эти формы мы будем проходить. Но чуть-чуть иное понимание, что мы дадим. То есть это не прерывание. То есть если я, например, сижу перед клиентом, или клиент себе передо мной говорит, ну вот так и так, только на тебя одна надежда. Мне кажется, что только ты можешь мне помочь. И, значит, рассказывает вам историю, там, ну, ты передо мной сидишь, рассказывает историю, вот так смотрит на меня, рассказывает историю, останавливается, смотрит на меня. Да. Что делаешь ты, например? Ты говоришь, да, а представь, что ты там неопытный терапевт. И у тебя есть трудности. И ты, значит, начинаешь суетиться. Или, соответственно, ну ладно, какая на что делать. Мы называем это в гештальт-терапии, ну Фриц Перлс это называет, слиянием или конфлюенцией, как разрушение границы контакта. Если я рассматриваю это как разрушение границы контакта, чтобы восстановить контакт, мне нужно разорвать слияние. Да, сказать, слушай, ты, брат, кажется, так делаешь. И, значит, вернуть все на свои места. Излишняя ответственность и так далее, и так далее, и так далее. Если у меня есть этот только выбор, то я очень обедняю терапию. По какой причине? Потому что если я, как клиент, это делаю по отношению к тебе, в этом есть какая-то очень большая моя нужда. И если я скажу, ну, буду относиться как к прерыванию контакта и восстановлю его, я тем самым лишаю возможности этот контакт напитать той нуждой клиентской, которая есть. Другими словами, я пытаюсь тебя заглотить, потому что по-другому не умею. Я так организовываю контакт с тобой. Это уже контакт. Понятно? Тот же сам проект. Я говорю, ты сейчас относишься ко мне как к животному. Или как, ну, как насекомому. Смотришь на меня из-под лобья, например. Если клиент вот так говорит.
Убивание того слияния, да, убивает человека из его привычной, то есть он теряет фигуру. Если он
привык
только в таком способе общаться,
да,
то выбивая его из этого, он потеряет фигуру. Ну,
в некотором смысле, да. Мы потеряем что-то важное.
Мы должны с ним в нашем контакте найти, как скажем, и слияние, или разрушение.
Ну, например,
учиться по-другому.
Да. Вместо того, чтобы регулировать границу контакта, ее сразу выстроить, сказать, знаешь, кажется мне, я могу так сказать в некотором момент терапии, зависит от того, что я вижу в клиенте, да, могу сказать, знаешь, для меня слишком много ответственности, я не готов на нее столько брать, а что правда тебе от меня хотела. Скорее всего, ты получишь, вот если это правда тотальное желание тебя поплатить, скорее всего, получишь. Скорее всего. Тогда ты опять в тупике. Но как мне кажется, что если ты спрашиваешь, слушай, ты, кажется, сейчас меня хочешь так поглотить, мне приписывается очень много власти. Я не возражаю против этого. Да? Но, слушай, интересно, зачем тебе так много власти? Ты же потеряешь свою зависимость. Входит ли это в твои планы? То есть я начинаю жить в этом пространстве, пока слияю. Да, я его вот, все темит. Моя мысль заключается в том, что из фона я все время говорил о некоторых вещах, которые помогают на фигуре разрешиться. Клиент так организует контакт, как может. Если параноик уверен, что жена ему изменяет, это форма организации контакта, а не его прерывания. Потому что если прерывание, его клинику надо. Положим, это не параноик, а просто человек со светильник какой-то. Не систематизированным бредом. Лучше отнестись к этому как способ организации контакта. Он говорит, тебе жена изменит, а как ты при этом себя чувствуешь? Он говорит, я чувствую себя униженным, оскорбленным, мне хочется, у меня ярость такая и так далее. Но я в чем-то нуждаюсь, это сейчас говорю. Ты нуждаюсь в какой-то защите. Получаем доступ к тому, никогда не получим доступ, если будем рассматривать прерывание контакта. Потому что тогда мы останутся, тогда я скажу это про себя сейчас. Ну, например, ассимиляция, практика, как происходит. Например, клиент говорит, ты меня не уважаешь. Ну, в общем, если это проекция, то я предполагаю, что, соответственно, это он меня не уважает. Да? И тогда, соответственно, исхожу из этой гипотезы. Возможно, дурацкая. Понятно? Ну, об этом будем говорить.
Надо ассимилировать.
Сложно было, потому что лекция такая не очень была структурированная.